«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. В студии Дмитрий Захаров. Виталия Дымарского сегодня нет, он уехал в командировку. Однако я не одинок. У нас в гостях писатель Елена Сьянова, с которой мы сегодня проведем эфир.
Здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это «Была бы война, не приди к власти Гитлер».
Несколько гипотетическая такая тема.
Ну, она гипотетическая, но тем не менее мы попробуем рассмотреть ее в прикладном выражении. На мой взгляд, война бы все-таки была.
Я абсолютно в этом уверена, это однозначно. Другой вопрос, какая?
Какая и кто бы ее развязал? Если рассматривать этот вопрос, то, на мой взгляд, одним из потенциальных проводников следующей войны был бы Советский Союз.
Ну, давайте сразу обозначим трех таких гипотетических агрессоров. Это, возможно, Советская Россия, это Германия и, наверное, это страны Антанты.
Да. Начнем с России. В 1915-1916 году Владимир Ильич Ульянов Ленин изложил свою программу: для начала захватить власть в одной стране, затем, всемерно вооружившись, выступить против других государств. Невозможно свободное объединение наций в социализме без упорной борьбы социалистических республик с отсталыми государствами. И для ведения такой войны надо было захватить власть еще в какой-нибудь высокоразвитой стране, чтобы использовать ее возможности для мировой революции. Война с Польшей, которая была не слишком удачной, несколько охладила большевиков, но мировую революцию с повестки, однако, все-таки не сняла.
Дима, ну давайте все-таки немножко поточнее. Все-таки Ленин имел в виду, наверное, никогда он не имел в виду широкомасштабную экспансию, то есть захват каких-то территорий. То есть если мы будем говорить о гипотетической возможности войны без Гитлера, наверное, будем иметь в виду все-таки Вторую мировую войну, то есть мировую войну.
Мировую войну. Но, смотрите, Лен, 1 октября 1918 года Владимир Ильич Ленин потребовал от Троцкого создать армию ни много ни мало в 3 миллиона человек. Зачем ему была нужна такая армия, если он собирался ограничиться, ну, в каком-то гипотетическом будущем возвращением тех территорий, которые принадлежали Российской империи?
Ну, возможно, по логике фон Секта и его окружения. Нужна огромная, сильная армия, которой достаточно развернуться на марше.
Ну, возможно и так. Но, тем не менее, в 1920 году Владимир Ильич говорил: придется пока ограничиться оборонительной позицией по отношению к Антанте. Но, несмотря на полную неудачу первого случая, мы еще раз и еще раз перейдем от оборонительной политики к наступательной, пока не разобьем всех до конца. Мы будем учиться наступательной войне со всей революционной беспощадностью.
Вы знаете, меня в институте преподаватель учил, говоря и думая о Ленине, нужно обязательно разделять Ленина теоретика и практика и Ленина агитатора. Давайте сделаем ссылку на это, скидку, вернее, на это. Ну, потому что все-таки, ну, наверное, Владимир Ильич, он, давайте его отделять, во-первых, от Троцкого. Он все-таки был поклонником Великой Французской революции, и, наверное, вот эта идея экспансии революции на подметках сапог, как это было выдвинуто жерандистами, она была ведь дискредитирована в Первой Республике Французской. Мне кажется, что все-таки вот вероятность экспансии революции вот в те годы, о которых мы сейчас говорим, она более реально, скажем так, не на подметках сапог солдат, а на подметках начищенных башмаков агентов влияния, вот таких как Радок, Уншлихт.
Ну,
все-таки,
как мне кажется, идея мировой революции в случае ее неудачи должна была так или иначе трансформироваться в идею развязывания мировой войны.
Не дай бог.
Понимаете, что такое мировая революция? Да, допустим, гипотетически, вот все пролетарии всех стран дружно восстали, и она случилась. Вот такое вот событие произошло. Но это маловероятно, и это после 19-го года, я думаю, большевики начали понимать очень хорошо. А захватническая война с целью привнесения диктатуры пролетариата на новые территории, она автоматически из этого вытекала. Вот Молотов говорил: «Сейчас мы убеждены более чем когда-либо еще, что гениальный Ленин не ошибался, уверяя нас, что Вторая мировая позволит нам завоевать власть во всей Европе, как Первая мировая позволила захватить власть в России». То есть идея-то, она так или иначе получила следующую трансформацию, если она не была таковой изначально.
Но от идеи до воплощения, наверное, здесь слишком большая дистанция.
А армия в 3 миллиона в 18-м году? Это не идея, это вполне конкретное решение.
Ну, предстояло ведь отодвигать границы.
Ну, их можно ведь и до Ла-Манша отодвигать. От тайги до британских морей.
Хорошо.
Или тот же самый Николай Бухарин.
К счастью, это не состоялось.
Ну, оно состоялось отчасти, скажем, в период 41 по 45.
Мне все-таки кажется, что это было больше, наверное, в плане пропаганды, потому что, ну, реальных таких экспансионистских замыслов у России того времени, ну, зачем России нужна была Франция? Ну, зачем ей нужна была Британия?
А зачем мировая революция?
Торжество социальной справедливости, братство народов.
Ну, правильно, можно обозвать как угодно, но, тем не менее, по сути, это абсолютный захват мира. Диктатурой пролетариата.
Вот так, что мы тут с вами, я боюсь, не выведем все это на какую-то конкретную, наверное, на какой-то вывод. Все-таки здесь можно и с этой стороны, и с этой стороны. Цифры разные, факты разные.
Вы знаете, Лен, помимо армии, 3 миллиона в 19-м году предпринимаются попытки наладить производство танков, других тяжелых вооружений. То есть подготовка к некоему событию, которое должно произойти, она велась. Тут можно спорить до бесконечности, вылилось бы это в захватническую войну, или вылилось бы это в войну по освобождению территории Российской империи, но, тем не менее, на месте люди не сидели. И, как мы говорили в прошлый раз, в передаче, посвященной советско-германскому военному сотрудничеству, работа над этим начала вестись с 20-х годов. То есть создание мощного военно-экономического потенциала, обретение средств и новых технологий для ведения войны. Вот Убаревич по этому поводу говорил: «Немцы для нас являются единственной пока отдушиной, через которую мы можем изучать достижения в военном деле за границей, притом в армии, в целом ряде вопросов, имеющие весьма интересные достижения. Сейчас центр тяжести нам необходимо перенести на использование технических достижений немцев, главным образом в том смысле, чтобы у себя научиться строить новейшие средства борьбы, танки, улучшение в авиации, противотанковые мины, средства связи и прочее. Немецкие специалисты военного дела стоят неизмеримо выше нас». И это 20-е годы.
Прекрасно. Можно только поздравить наших тогдашних лидеров, которые так хорошо воспользовались этой ситуацией. В общем-то, пошли еще тогда по японскому пути.
Ну, по сути, да, потому что большая часть военно-технических возможностей, которые мы имели к 41-му году, были созданы на базе военных наработок и работы немецких инженеров и конструкторов, которых вывезли в Советский Союз в 20-е годы.
Но, тем не менее, вам не кажется, что даже если какие-то экспансионистские, так сказать, замыслы витали, то они все, в общем-то, группировались вокруг фигуры Тухачевского, который потом, в общем, был придавлен?
Ну, не только Тухачевский. Так или иначе, мы кончили тем, что к июню 41-го года у нас на границе стояла огромная армия, которая, по идее, должна была перейти в наступление. У нас перед войной наркомату боеприпасов было запрещено производить мины. Мины – это оборонительное оружие. Минных полей перед вторгшимися немцами в 41-м году не было. не было. Любые разговоры о минах считались пораженчеством. И, собственно, Сталин говорил еще за 2 года до того, как это произошло, что наша оборонительная политика – это не более чем вуаль. То есть можно сказать, что идея мировой революции, по мере понимания ее невозможности, постепенно трансформировалась в идею ведения мировой войны.
Но, тем не менее, все-таки тот же фон Сект никогда не рассматривал Россию в качестве государства, которое может перейти границы Рейха. А вообще интересно, как реагировала Германия вот на такое наращивание потенциала?
Ну, в данном случае ситуация называлась «связанная одной цепью», «связанная одной целью», правда, у каждого своей. Потому что Германия в одиночку не могла восстановить свой военно-экономический потенциал, а у России его просто не было, потому что после революции Советская Россия лишилась военно-технической мысли. У нас периодически вспоминают Игоря Сикорского, который эмигрировал в Соединенные Штаты и создал вертолет. Но никогда не вспоминают Александра Картеля, который разработал множество боевых истребителей для американской авиации, которые воевали всю Вторую мировую войну и прекрасно показали себя во Вьетнаме. Так что нам нужны были люди, которые могли бы нам создать технику и вооружение. Немцы их нам предоставили.
Ну вот интересно, что ведь при немецком генеральном штабе тоже были совершенно разные группировки. Часть немецкого генералитета в эти годы рассматривала будущее Германии как восстановление в границах Рейха, а часть уже задумывалась
о том, чтобы идти дальше.
О том, чтобы идти уже из-за Ла-Манш.
Ну, собственно говоря, вот эта часть, по всей видимости, стала основной опорой в планах Гитлера, потому что многие военные говорили, что нацисты нас купили идеей восстановления территории до Версальского договора.
Вот. Ну вот тут интересно поговорить, наверное, о тех фигурах нацистской партии, которые...
Мы до них еще дойдем.
Дойдем, хорошо.
Да. Вот. Возвращаясь к этой теме. Все это, я еще раз повторю, происходило, когда Гитлер был маленький, с курчавой головой, когда он еще не представлял никакого влияния и значения на политической арене. Все это делалось, по сути, политиками и немецкими военными, равно как политиками и советскими военными, еще в 20-е, в начале 30-х годов. То есть вот это наращивание шло фактически с момента встречи в Рапалло. Вот. И каждый при этом основывался на собственных мотивах.
Вот. Вы не забывайте, что пройдет всего 2 года, 3 года, и Гитлер напишет «Майн кампф», где, так сказать, сформулирует очень точно
чего
и украинскую пшеницу,
да.
И кавказскую нефть, и вообще весь Восток.
Да, но эти 2 года еще должны пройти. Вот. На тот момент он никакого отношения к военному строительству, происходившему на территории Советского Союза, не имел. Да и, в общем-то, когда он пришел к власти, он вывез все, что можно и нужно было вывести в 1933 году на территорию Германии. Давайте теперь поговорим о других претендентах. Была ли нужна мировая война Франции или Англии?
Я думаю, что Франция была довольна тем, что она получила в результате Версаля. Англия была не готова. И потом, ведь прежде всего, наверное, нужно ставить вопрос, было ли готово общественное мнение Франции или Британии вот как-то муссировать вот эти вот экспансионистские идеи. Мне кажется, однозначно нет. В тот период нет.
Я с вами согласен. Франция получила все, что хотела, и даже больше. И даже оккупировала Рурскую область, когда ей это захотелось. Вот. Что касается Англии, она, в принципе, как мне кажется, не была готова и никогда не была бы готова к ведению континентальной войны, потому что осуществить такую операцию, как «Оверлорд», она в одиночку никогда бы не смогла. Да и целей таких у нее на континенте, я полагаю, не было.
Поэтому мы спокойно переходим
нет,
к главному.
Нет. Вы сказали, а если бы Антанта решила развязать Вторую мировую войну? То есть Англия с Францией и Соединенными Штатами.
В каком случае? Но мы рассмотрим ситуацию, при
случае,
которой...
Допустим, в случае активного усиления Германии. Вот если бы все пошло не путем 1939 года, если бы не было «Дроль де ля гер», что называется, а были предприняты какие-то шаги, ведь возможности для этого были в тот период.
Возможности были, но мотивация. Мне кажется, что это возможно было бы только в одной ситуации, если бы все-таки коммунисты объединились с социал-демократами и...
И это мы затронем чуть позже.
Хорошо.
Вот. Нет, просто ситуация. Германия захватывает Польшу вместе с Советским Союзом пополам. Уже налицо очень серьезный кризис, общеевропейский кризис. Еще была возможность остановить.
Мне кажется, проглотили бы они.
Ну, они, собственно, и проглотили. Они, собственно, и проглотили. Таким образом, мы можем сделать вывод, что... Антанта, во-первых, они пребывали в состоянии некой эйфории, которая затянулась. Это сказалось и на военно-техническом развитии, и на политической оценке ситуации. И им ничего уже в Европе было не надо.
На тот период, да.
Вот, соответственно, как бы в этой ситуации со счетов мы снимаем.
Мы это включаем.
Да. Польша. Естественно, она не могла претендовать на мировое лидерство, хотя Пилсудский нанес поражение Красной армии, и во время русского кризиса польские дивизии были подтянуты к границам с Германией. То есть был замах откусить еще немножко Германии, но эта попытка была пресечена. Тем не менее, при любом стечении обстоятельств, Польша тоже не была игроком, способным участвовать в разделе мира, в переделе мира капитальном. Вот, соответственно, мы подходим к Германии.
Ну, вот тут уже интереснее.
Да, тут интереснее. Я еще раз повторюсь, нацисты еще не у власти. Военным строительством занимаются совершенно другие люди, но занимаются достаточно активно. Их мотивация понятна. Это возвращение аннексированных земель, восстановление мощи страны. И надо сказать, что в этот период времени они строят не только строят военные базы и научно-исследовательские центры в России, они посылают своих военных эмиссаров изучать новейшие возможности в Англии, в Соединенных Штатах, зачастую неофициальными и совсем неофициальными путями, но информация подобного рода собирается. О чем в свое время докладывал Уншлихт, занимаясь военным сотрудничеством с немцами.
Так вот, для чего, собственно, Рейхсверу нужен был Гитлер? Вот если так поставить вопрос.
Ну, ответ на него, по-моему, достаточно очевиден. Вопрос, всему ли Рейхсверу?
Ну, давайте тогда так. Вот вспомним о том, что... С самого начала Рейхсвер пошел по пути выдвижения гражданского лидера на пост канцлера, хотя были планы и взять кого-то из кадровых военных и, в общем, сделать его фигурой такой общенационального масштаба. Это вот, кстати, об этом почему-то мало как-то пишут, но такие планы были.
Ну, собственно говоря, в 1933 году попытка Потсдамского путча, когда Гитлер стал канцлером, и об этом тоже не очень говорят.
Знаете, мне сразу вспоминается очень смешная мизансцена. Это немножко в сторону будет. Дело в том, что вот эти потсдамские путчисты, на самом деле, конечно, очень забавные. Ничего у них там толком не было ни спланировано, ни организовано. Но они решили поиграть на честолюбие Геринга и предложить ему, значит, занять пост канцлера. Когда Геринг об этом услышал, он помчался Гитлеру, упал на колени и стал клясться своей верности. Причем эту сцену описывает очень многие одинаково, поэтому можно верить.
Да.
Настолько это был нелепый расчет. Ну, я думаю, что тут здесь интереснее, наверное, вспомнить вот все-таки, какие реальные фигуры и вообще какие реальные политические партии могли тогда претендовать на поддержку Рейхсвера. Ведь их же было где-то около 50, 60?
Их было очень много, причем очень разного толка. В данном случае, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть были организации военных, которые не были националистическими, и были националистические организации, которых серьезных довольно было, ну, десятка-полтора, там, допустим, как Таткрайс, который у нас практически никому не известен, которого возглавлял Ханс Зеррер. Достаточно серьезная организация, с серьезной газетой и с разумно простроенной идеологией, как мне кажется, которые сошли на нет после 1933 года.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
У нас произошла небольшая накладка. Портрет Елены Сьяновой будет дальше. Собственно говоря, я хотел перейти к ряду вопросов, которые я хотел бы задать Лене в контексте нашего обсуждения. Вот, смотрите, в период 20-30-х годов существовало, как я уже сказал, полтора десятка организаций, схожих с НСДАП. Почему ни одна из них, кроме нации, не добилась успеха? Что вы думаете? Вопрос интересный.
Да, вопрос интересный. Почему не добилась? И добилась бы.
Вот,
я иногда думаю, если бы, например, Гитлер получил, предположим, пулю в лоб во время путча, то как пошла бы история самой НСДАП, и как бы при этом смогли бы при этом подняться другие партии? Но вы знаете, я этот вопрос себе задаю постоянно. Я когда писала романы, статьи, все время об этом думаю. Почему же все-таки нацисты? Все-таки мне кажется, что это была совершенно уникальная партия, это была партия совершенно нового времени. Все-таки все остальные политические партии так или иначе шли в рамках какой-то традиции, какой-то парламентской традиции. Гитлер же говорил, мы парламентская партия только по принуждению. Мы войдем в парламент, в Рейхстаг, как волк вламывается в овчарню. В общем, если кратко ответить на этот вопрос, я думаю, что общество не было готово ни к такой партии, ни к такому лидеру. Это лидер и партия скорее нашего времени.
Ну, тут я могу процитировать Бухарина, который в 23-м году сказал, что характерным для методов фашистской борьбы является то, что они больше, чем какая бы то ни была партия, усвоили и применили на практике опыт русской революции, опыт большевиков. Вы согласны с Николаем Ивановичем?
Нет, не согласна.
Там он дальше развивает мысль более подробно.
Я думаю, что тут был опыт, безусловно, и не только большевиков. Здесь была масса, целый букет и опытов, и всевозможных идей. Понимаете, опыт тоже нужно уметь использовать в определенных рамках. Все-таки Германия и германский менталитет – это не русский менталитет. Все-таки Германия – это прежде всего страна, потерпевшая крах, страшный, трагический крах.
Но
вот именно на этом
крах.
Сознании, вы знаете, у немцев было, скажем так, сознание военной катастрофы. У нас было сознание гражданской катастрофы. Но это немножко другой вопрос.
Хотя немцы значительно больше боялись гражданской войны.
Да, вот это тоже очень интересно. Я даже об этом как-то где-то, по-моему, в одном из портретов упоминала. О том, что во многом Гитлер сыграл, конечно, на страхе немцев перед гражданской войной, перед гражданской кровью.
Тогда вопрос, почему тот же Таткрайс сошел на нет? Таткрайс – это партия Ханса Зеррера, которая тоже стремилась установить военную диктатуру.
Насколько я помню, если очень конкретно говорить об этой партии, там была драчка за лидерство. А в НСДАП, конечно, были нюансы. Конечно, когда-то Геббельс требовал исключения Гитлера. Тем не менее, все-таки Гитлер шел как очень сильный и единственный лидер. В данном случае, если сравнивать эти две партии. А вообще, конечно, НСДАП использовал целый букет таких методов, на которые другие партии просто не шли.
Ну да, как волк в овчарню. Ну, по сути, это очень похоже на большевистские методы. Караул устал.
Потом масса политических убийств, о которых так называемые нераскрытые преступления.
А у нас? А у нас любимое увеселение. Лен, тогда вытекает следующий вопрос. У кого, на ваш взгляд, были шансы стать реальным соперником Гитлера в борьбе за власть?
Смотря в какой период.
В период до 33-го года.
До 33-го года. Ну вот Геринг, какой-то у него был шанс, может быть, если бы он начал какие-то телодвижения там делать в 33-м году, поскольку ему такое предложение делалось. Ну, наверное, самой интересной, совершенно неизвестной фигурой является Вальтер Штеннес, командир берлинских СА. Это был очень жесткий человек. Человек, который не церемонился и вполне усвоил, так сказать, всю политическую, так сказать, вот методологию Гитлера. И у него был такой момент, когда он, в принципе, мог очень много. Но вот у всех этих лидеров, у Рема, у Штрассера, у Штеннесса, у них не было самого главного. На них не ставили вот эти 25 промышленников, членов ассоциации промышленников-предпринимателей, все-таки они сделали ставку на конкретную личность.
Почему?
Да, вот почему. Вот потому что, наверное, они понимали, что в этой критической ситуации защитить капитал может только Адольф Гитлер.
Не будем развивать эту тему. Следующий вопрос. Почему организации военных, имевших целью восстановить границы Германии до Версаля, не имели такого успеха, как нацисты? Казалось бы, цель схожая. Организаций таких было огромное количество. Если вспомнить тот же самый Каповский путч 20-го года, который был, в общем-то, осуществлен добровольческим корпусом.
Вы знаете, в общем-то, к 1933 году вот этих вот сторонников вот восстановления Рейха в границах не так много и осталось. Многие из них, в общем-то, перешли на вот эту самую колею, на идею мести. То есть на идею экспансии, на идею захвата, на идею о том, что Германия задыхается в этих территориях. Очень многие из военных. И главное, что, конечно, пиар-компания нацистов была великолепна. Это надо отдать им должное.
Да, наверное...
Общество было настроено, и в обществе витало вот это слово – месть. Месть, земля, мы задыхаемся. Вот это было растворено в воздухе. Вот об этом тоже как-то не очень пишут. Но к 1933 году немецкое общество очень сильно отличалось от английского, французского и... американского.
И от немецкого же общества 20-х годов.
Конечно. Вот здесь нужно отдать должное нацистам.
Вот вытекает следующий вопрос. Коммунисты тоже были достаточно серьезной силой. У них были тоже вооруженные формирования. Почему они проиграли нации?
Коммунисты всегда проигрывают тогда, когда они в критические моменты не объединяются с социал-демократами. Тоже опыт не только Германии. Вы знаете, все-таки, давайте я приведу очень конкретный и забавный пример. Гитлер называл Тельмана дураком. Причем он говорил это много раз, повторял во всеуслышание и вот именно это слово. За что? У коммунистов тоже было в программе такой пункт о том, что если они придут к власти, нужно будет как-то решить вопрос по поводу восстановления Германии в границах. Ну, то есть, какого-то аннулирования вот всей этой Версальской, вот всего этого безобразия.
Так ну вот, и как?
Так вот, у Тельмана было записано, я вам процитирую буквально. Германия должна будет к этому времени настолько восстановить свой авторитет, что подобная экспансия должна будет произойти мирным путем. Это я вам цитирую.
Ну да.
Вот когда Гитлер это прочитал, он сказал, дурак. Я тебя выпущу или поменяю. Кстати, не выпустил, не поменял. Держал до 45-го года.
В 44-м.
Все-таки не надо сравнивать прописанные методы НСДАП и прописанные методы коммунистической партии. Не будем говорить о реализации, не будем говорить о человеческом факторе. Я говорю об уставах.
Тогда, Лен, давайте рассмотрим ситуацию. Помните, Ленин считал необходимым помимо одной социалистической страны иметь еще одну для того, чтобы вести экспансию диктатуры пролетариата. Допустим, коммунисты приходят в Германию к власти. они могли объединиться с Советским Союзом для завоевания Европы?
Знаете, я не могу себе просто представить при всем своем воображении беллетриста такую мизансцену, чтобы вот эти самые 25 членов ассоциации промышленников при поддержке Рейхсвера вышли с инициативой к Гинденбургу дать Тельману канцлерский пост. Они бы ударились просто, но этого не было бы никогда. Если бы коммунисты пришли к власти, я думаю, что в воронку гражданской войны были бы затянуты и планы восстановления в границах, и планы экспансии.
То есть началась бы гражданская война?
Конечно, на долгие годы.
В руководстве НСДАП не было единства относительно скорейшей подготовки к войне. Почему же все-таки нации свернули с плана ведения войны через 20 лет на план 8-летний?
Да, не было. Причем даже самый близкий к Гитлеру человек ГЭС и то, в общем-то, склонялся на то, что, в общем-то, Германии надо дать какое-то время. Вообще многие говорили, что Германии нужно дать поработать. Это была очень сильная тенденция. Но, вы знаете, вот тут сложно ответить. Нужно было там среди них жить, чтобы понимать, как у них все это. Но Гитлер был человеком, который давил как танк. И вместе с Герингом, вот с этой вот тушей, они, конечно, они просто давили, затыкали и душили. Вот все вот эти разговоры о возможности
отсрочки
войны. Но самое-то главное, конечно, военная машина уже сдвинулась. Эта военная машина могла идти только вперед.
Ну, военная машина видела результаты работы в Советском Союзе и на территории
а
Германии.
А займы, а долги. Германская экономика начала задыхаться. Ей нужна была украинская пшеница и
кавказская нефть.
И тут Гитлер, в принципе, он стал заложником.
Тогда, прежде чем мы перейдем к ответам на звонки наших слушателей, последний вопрос. Была ли альтернатива НСДАП, которая, придя в Германию к власти, тоже стала бы готовиться к войне?
Вот к такой?
Да.
Вы знаете, вот мы этот вопрос обсуждали вот с покойным Григорием Андреевичем Зеленко, главным редактором журнала «Знание и сила», который вот умер в субботу. Еще раз, наверное, надо выразить соболезнования его семье и журналу. В общем-то, это то, что он любил по-настоящему свою семью, этот журнал. И мы пришли к выводу, что... Вот, например, представьте себе, что все-таки Гитлер получает пулю в лоб, и, предположим, его преемником становится Геринг, и, в общем-то, он все это продолжает. Наверное, все-таки, как мы решили, Геринг остановился бы, заглотив Судеты. Но он не пошел бы дальше, он подавился бы, наверное, Чехословакии, он бы не съел. Что уж говорить о других партиях. Все-таки это нужно долго обосновывать. Нужно рассказывать просто о конкретно других партиях, об их уставах и об их лидерах. Но я твердо убеждена,
что по сути,
вот
альтернативы...
такой вот рывок, зверский, тигриный прыжок в Европу, чтобы так вообще разинуть рот и так проглотить, это мог быть только НСДАП и только во главе с Гитлером.
Я напомню, телефон нашего прямого эфира 203-19-22. Мы готовы отвечать на звонки.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вас беспокоит Александр Саратов.
Очень приятно.
Я хотел бы сказать по поводу того, что какая альтернатива была бы на СССР, да? Тоже затянул бы такую войну. Мне кажется, коммунисты меня не могли сказать.
Вы считаете, что могли бы?
Да, ну, опять, у кого-то идеи мировой революции, господство пролетариата, опять.
Лена, а вы что думаете?
Мы об этом говорили всю передачу, сейчас, наверное, не будем уже к этому возвращаться. Я думаю, что... Да.
Извиняюсь, хотел второй сказать, вот... Ой, вопрос поставленный. Забыл уже. А, насчет лидеров, да? Вот вообще тема передачи, вот если бы не было Гитлера в Германии, была бы война или нет, я считаю, что была, потому что такой лидер был в Советском Союзе, это был Сталин.
Следующий. Слушаю.
Алло.
Да, добрый вечер.
Вы слышите меня?
Да, да.
Вы знаете, мне такое мнение, я хотел бы вернуться к Советскому Союзу. Вот вы говорили о Ленине и о Сталине. Мне кажется, что Ленин, да, он был, конечно, там вот за мировую эволюцию, но он был интернационалистом. И Сталин на первых порах не мог от этого отойти. Но к концу своей жизни он, в общем-то, Советский Союз превратил просто в великодержавие, такое появилось какое-то страшное. То есть совершенно полное отрицание того, что было там в 17-м году. То есть великодержавное вот государство, которое там интернационализм и космополитизм – это что-то близкое. Космополитизм полностью отрицался, также интернационализм полностью отрицался.
Но вы знаете, коммунистический интернационализм существовал всегда, как идея мировой революции.
Нет, но это уже в конце жизни Сталина, это было только на словах.
Ну, как бы там ни было, но направленность действий была очевидна. Принести социализм всем, даже не ждущим его народу.
Но это уже был не тот социализм, который хотел построить Ленин.
Да, спасибо.
Спасибо.
Следующий. Слушаю.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Игорь из Москвы. Вы знаете, меня больше интересует вопрос сотрудничества коммунистов и социал-демократов. Параллельное сотрудничество было ли с официальными германскими органами того времени?
А что вы имеете в виду под официальными германскими органами и какой период времени?
До 1933 года военное сотрудничество, засекреченное.
Социалистов и коммунистов?
Нет, официальных германских органов, которые тогда были у власти,
да,
по развертыванию сотрудничества военного с Россией, с Советским Союзом. Было ли параллельное сотрудничество с социал-демократами и коммунистами тоже советского правительства параллельно в то же время?
Да, конечно.
У кого с кем?
Советского правительства с немецкими социал-демократами и коммунистами.
Ну, это безусловно. Мне кажется, что вот Игорь спросил, было ли у коммунистов и социал-демократов сотрудничество с официальными германскими органами, например, с Рейхсвером, да? Вы знаете, у коммунистов не было сотрудничества с официальными властями практически ни в один период. Если оно было, то мы о нем просто не знаем, потому что коммунисты всегда рассматривались как враг номер один.
Слушаем.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Юра, Москва.
Беспокойно. Очень приятно.
Также. Скажите, вы говорили о гипотетическом развитии военных действий со стороны Советского Союза, если Германия не начала бы войну.
Да.
Я вот хотел бы задать такой вопрос. Какие сценарии начала военных действий были бы реальны в этом случае, если бы Германия не начала Первой войны? И как бы развивались военные действия в этом случае?
Вы знаете, мы к этой теме подойдем, когда будем обсуждать июнь 41-го года. Но если абстрагироваться от всевозможных декоративных аспектов вопроса, против нас стоял вермахт, мощнейшая армия. И если бы Советский Союз напал первым, то, возможно, линия фронта прошла бы значительно дальше, чем она сформировалась после 22 июня. Но это отдельная тема, я говорю, что мы будем это обсуждать в одной из следующих передач. Спасибо. Слушаем. Слушаю.
Алло, добрый день.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Я бы хотел спросить у авторов, как о вашем отношении к публикациям господина Суворова.
Вы знаете, когда я прочитал у господина Суворова, что самолет Су-2 – это самолет-убийца, я несколько минут смеялся, а потом отложил книгу.
А я вам так отвечу. Я вообще не читала господина Суворова. Хотите верить, хотите нет. Вернее так, я начала его читать. Меня поразила вот степень бессовестности автора, который не потрудился хотя бы изменить стиль Розенберга и Геббельса. Особенно узнается стиль Геббельса. Вы знаете, что вообще
чем
вся вот эта вот...
чудовищная тема, она убедительна?
Ну, нет, там просто прямые формулировки, доказывающие, что Советский Союз готовит удар на, так сказать, по Рейху. Но все-таки, мне кажется, надо было немножко ему, немножко потоньше выполнить заказ того времени. Мне кажется, что это чистая псевдоистория, пропаганда и... Если возвращаться к Суворову, хорошо было бы его пригласить и поговорить с ним с глазу на... Ну, скажем так, не с глазу на... Нет, зачем? Вот здесь студия. Потому что, в принципе, наверное, только такое общение было бы продуктивно. Потому что нужно показывать труды Розенберга, повторяю, Геббельса. Вообще, вы знаете эту историю о том, как вообще развивалась вот эта вот идея о том, что Советский Союз собирается нападать первым?
Ну, по меньшей мере, наши генералы были бы бездарны, если бы это не планировалось. Но, опять же, давайте не будем эту тему сейчас развивать. Хорошо?
Я хочу сказать, что просто, очень кратко, что эта идея сначала, ее долго жевал бездарно Розенберг, затем ее передали в бюро Гесса, а затем Гесс ее передал Геббельсу. И вот тот уже методом своей художественной правды, да, знаете, такой метод, он уже сумел воздействовать на подсознание, подготовить, собственно, к июлю 41-го года общественное сознание.
Спасибо. Слушаю.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Если бы не произошло столкновение между Германией и Россией, и Советским Союзом, как долго просуществовал бы фашистский режим в Германии?
Хороший вопрос.
Хороший вопрос. Ой, вот у меня ужасное совершенно убеждение, что он существовал бы очень долго. Ну, вот как хотите.
Да, Лен, тем более, что существовал колоссальный военно-экономический потенциал. И вот сегодня мы разговаривали с Леной о программе Люфт-46, которая, к счастью, не была осуществлена.
Которая выводила Германию просто на суперуровень.
Да, абсолютно. Слушаем.
Алло?
Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Трушинский из Москвы. Меня удивил немножко поворот мысли в вашем диалоге, когда вы обсуждали проблему, почему именно эта партия нацистская победила, а не остальные. Прозвучала мысль, что эта партия вот оказалась единственной такой типа, которая предложила что-то новое. А мне кажется, наоборот, что она как раз оказалась единственной партией того типа, которая была востребована той эпохой. Потому что, посмотрите, сравните, Муссолини, Франко, Сталин, Антонеску. В Лондоне там тоже были свои фашистующие элементы в лице короля. Это вот такая была объективность первого 20 века, что были востребованы именно такие вот партии.
Но она предложила новую методологию работы с общественным сознанием. Вот о чем идет речь.
И о том, что они были не единственные. То есть партий там было в тот период, как Гуталина у кота Матроскина. Почему именно НСДАП? Вот о чем мы говорили с Леной.
Здесь причинами надо искать как-то в глубинных изменениях психики европейских народов. Потому что вот именно вот в разных странах в Европе примерно в одно и то же время побеждали именно только такие партии, такого типа.
Но дело не в этом. Дело в том, что были альтернативные, очень похожие на НСДАП партии. Почему вот...
Значит, она лучшим, так сказать, образом выразила, так сказать, востребованный дух эпохи.
У нее, как в том анекдоте про крысу и хомячка, просто пиар был лучше. Как мне кажется.
Но все-таки давайте не будем забывать о...
Знаете, сам себе пиар – это вещь слабая. Пиар стерен тогда, когда он нащупывает какие-то струны в душах людей.
Да, но...
Тут мы уйдем в дебри. Но то, что они были востребованы эпохой, безусловно. Спасибо. Слушаю.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, Германия как... Я понимаю, Елена Свенова просто не могла, ну и как меня в школе учили, просто не могла не напасть на Советский Союз, поскольку ее интересы лежали именно тут. Здесь надо было брать то, что они хотели, а не на Западе.
Ну, это вот, дело вот, в том, что не Елена Свенова, а из Майн Кампф.
Да, я вот еще чего хочу спросить. А почему вот, Елена, как по-вашему... Почему они еще не могли сообразить, вообще тогда не могли сообразить то, что сообразили теперь, когда Германия в гораздо меньших границах успешно процветает? что не надо завоевывать, потому что можно все купить.
Что вы называете гораздо меньшими границами?
Ну, как же, Германию урезали по сравнению со временами даже начала, даже 39-го года. Ну, вот Восточную Пруссию отняли, еще кое-что отняли.
А Рейн?
Рейн вернули.
Про Рейн...
А что такое Рейн для Германии,
знаете? Я как-то торчу здесь, все больше смотрю на здешние границы, с этой стороны. Ну вот штука в чем? Они себе живут, они себе процветают, ни с кем не воюют. Почему было так трудно это сообразить?
Я думаю, что это не трудно было сообразить. Здесь дело не в соображении, здесь дело в опыте. Вот Германия, пройдя период страшных катастроф, наверное, несколько изменила свое сознание.
Ну и потом не надо забывать, что после Версальского договора за пределами Германии оказалось 7 миллионов немцев. Это практически каждый десятый немец. И это не могло не послужить стимулом для начала войны. Спасибо.
Еще одна деталь. Все-таки, наверное, после разгрома Германии с ней поступили гораздо более уважительно, чем с ней поступили после разгрома в Первой мировой войне. Я думаю, что какой-то опыт здесь...
Тоже был обоюдно приобретен.
Конечно.
Слушаю. Слушаю.
Добрый день, Лев. А как насчет начала политической карьеры Гитлера? То есть 19-й год, приход коммунистов к власти. Пришли бы они, если бы в Москве, в России не было революции? Вот этот аспект можно разобрать?
Вы знаете, как мы будем говорить о приходе Гитлера к власти в нашей следующей передаче. И тогда остановимся на этом подробнее. Спасибо.
Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Банды гогочущих, рыгающих, ржущих дегенератов, все крушащих на своем пути, разумеющих лишь язык кулака и пули. А во главе их всегда страстный, гибкий, смелый, обаятельный Эрнст Рэм. Таков портрет штурмовиков и их командира, данная американской журналисткой Сандерс. Я же из всех изученных прежде материалов вынесла представление о грубом, тупо храбром, внешне уродливом солдафоне, как раз под стать своей гогочущей, рыгающей банде. Но преимущество Сандерс, кстати, отличавшейся сдержанностью оценок и объективностью своих статей, при этом непосредственно наблюдавшей оригинал, нельзя просто проигнорировать. В архиве Рудольфа Гесса я нашла письмо, завернутое в носовой платок. Эта часть архива попала к нам не через американцев, поэтому я держала в руках артефакт. Начав читать, я довольно быстро его закрыла и завернула обратно. Я теперь испытываю неудобство при одном воспоминании. Это было объяснение в любви одного мужчины другому. Объяснение должно быть страстное вдвойне от чувства безнадежности, поскольку объект излияния Рэма, а письмо написано им, был традиционен, женат, к тому же ходил как тень за другим мужчиной. Ты ходишь за ним как тень, за этим клоуном, не умеющим говорить по-немецки, и все мое существо – одна сплошная рана от того насилия, которое он чинит ежечасно над твоим прекрасным сердцем. Ну, перевод мой, возможно, он чем-то не точен. Дальше была совсем откровенная фраза, после которой я не стала читать дальше. Но сделала вывод, что, как это часто бывает, в смертельном противостоянии политиков, помимо прочих, есть и личный камень преткновения. В этом случае он звался Рудольф Гесс. Нашлось и подтверждение. После гибели Рэма во время чистки под названием «Ночь длинных ножей» в Потсдаме застрелился его партнер. По свидетельству полицей-президента Гельдорфа, точная внешняя копия заместителя фюрера Рудольфа Гесса в возрасте примерно 25 лет. Не скажу, чтобы подобные вещи сделали образ Рэма как-то посимпатичней. Однако определение «всегда страстное» из портрета журналистки все же получило объяснение, хотя бы такое. Что же до гибкости, смелости, обаяния, тут уж, видимо, дело вкуса. Хотя трусом Рэм, безусловно, не был. В армии его уважали, чего не скажешь, например, о Гитлере. После войны Рэм и Гесс оба вступили в добровольческий корпус. Но Гесс выполнял в основном эффектные агитационные полеты. Рэм же занимался тяжелым делом. из бывших настоящих армейских штурмовиков, то есть тех парней из регулярной армии, которых бросали в прорывы на самых опасных участках фронта, формировал штурмовой новодел СА для разгона демонстраций, драк с другими партиями и охраны мероприятий НСДАП. Вот эту последнюю свою функцию штурмовики РЭМа обычно превращали в мордобой. Причем били даже тех, кто пришел просто поглазеть. Однажды во время такой свалки ГЭС попросил шофера Гитлера Юлиуса Шрека быстренько подобрать несколько парней покрепче и встать в каре вокруг Гитлера, чтобы тому тоже случайно не накостыляли. Потом этот отрядик стал везде сопровождать фюрера, начал быстро расти и по предложению Геринга получил название охранного. Как вы уже догадались, из него и вылупились СС. Так вот, эти вечно дерущиеся со всем миром штурмовики РЭМа никого, кроме него, не признавали и не слушались. Они в буквальном смысле ржали, когда ими попытался покомандовать гауляйтер Берлина Геббельс. Гитлером тоже был не указ. Его это бесило. Один из конфликтов с РЭМом даже закончился тем, что тот уехал в Боливию. Но потом Гитлер его вернул, потому что выпущенный коричневый джин начал по-настоящему раздражать Рейхсвер, который к 1932 году был в 4 раза меньше СА. Это и определило судьбу Эрнста РЭМа. Если бы Гитлер решил отложить войну на 20 лет и занялся бы основательной чисткой генералитета, РЭМа, я думаю, он терпел бы, несмотря ни на что. Но Гитлер внутренне настроился на войну через 7-8 лет и вынужден был опереться на старые кадры. Для генералов РЭМ с его 2-миллионным к 1933 году войском был пугалом. А когда он уже после законного прихода нацистов к власти пригрозил второй народной революцией, тут уж завопила вся гитлеровская кормушка – Крупп, Шахт, Бош и остальные. Все это РЭМ прекрасно знал. Но у него еще сохранялись кое-какие представления о чести – и он никак не ждал, что с ним попросту расправятся. Правда, ГЭС сделал было попытку сохранить лицо и предложил ему застрелиться. РЭМ на это только рассмеялся. Он был уверен, во-первых, в своей коричневой армии, во-вторых, в ГЭСе, который, по его понятиям, просто не мог его РЭМа предать. Но ГЭС смог, а РЭМ этого так и не понял. Когда в камере его добивал Эйке, РЭМ хрипел: «Хайль Гитлер» и «Рудольф, тебе за меня...» Дальше не произнесу. Так что к эпитетам Сандерс я бы прибавил еще наивный.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.
И все-таки, Лена, как получилось, что РЭМ, командовавший 2-миллионной армией, которая была больше, чем Рейхсвер на тот момент, упустил контроль над ситуацией? У нас осталось буквально 30 секунд.
Поэтому я отвечу очень кратко. Я думаю, что общество не было готово к приходу на такой официальный пост. Все-таки человека нет традиционной ориентации, а РЭМ этого не только не скрывал, он это подчеркивал. А все остальное в дополнение. Здесь можно говорить и о том, что Рейхсвер тогда представлял собой где-то цифру в 4 раза меньше СА, и что ни один из кадровых военных никогда не согласился бы терпеть командира такого рода на таком посту. Ну и масса других обстоятельств. Но прежде всего, я думаю, вот это.
Спасибо, Лена. На этом наш сегодняшний эфир подошел к концу. Слушайте нас в понедельник в 23 часа через неделю. Мы будем обсуждать, кто и как спонсировал Гитлера. Всего доброго.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней.